Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам! Как всегда, в нашей передаче мы погружаемся в интересный, яркий, своеобразный, удивительный еврейский мир для того, чтобы лучше понять себя, понять свое прошлое и, самое главное, увидеть это продвижение вперед в иудейско-христианских отношениях. Сегодня у нас 8 мая, и передача выходит в записи, поэтому вы не сможете общаться с нами напрямую, то есть звонить. Но, пожалуйста, присылайте свои вопросы, присылайте свои сообщения, если таковые у вас будут. Потому что нам очень интересно получать от вас обратную связь. Раз, а потом иногда из ваших вопросов возникают темы прямых эфиров. И вот, по большому счету, то, о чем мы сегодня будем говорить, это как раз ответ на ваш запрос. Потому что сегодняшняя тема – еврейство Иисуса. Зачем сейчас нам нужно об этом знать? И мне очень приятно, что напротив меня восседает руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, Танечка. Шалом, дорогие радиослушатели.
Максим, рада вас видеть, потому что приехали вы после поездки совсем недавно. Но, тем не менее, очень много впечатлений. Слава Богу, что вы живы-здоровы.
Да, слава Богу, и правда, впечатлений много. Спасибо, Танечка, за такое приветствие.
Может быть, прям вот пару фрагментов, вот о чем было сие путешествие, что было интересного, нам же тоже интересно.
Ну, как раз, спасибо за вопрос, да, как раз по теме, потому что я ездил по церквям Америки и рассказывал о том, насколько же все-таки еврейское наше с вами христианство. И для американских верующих это было интересно, и я вот за 2 недели проповедовал в 14 церквях. И это, конечно, мощно. Да, мощно. Очень, но истощающе, но зато благословенно.
Благословенно.
Очень устал, но такая усталость приятная. А тема была как раз вот о еврействе христианства, правда, не самого Христа, а христианства, о связи еврейской и вот христианской Пасхи. Это как раз было вот перед Пасхой. И связь-то, на самом деле, глубочайшая, если не сказать, ну, как это выразиться-то пояснее, корневая. То есть это не просто связь, а это суть одно. То, как Бог вывел евреев из Египта, таким же образом, но только в духовном мире происходило освобождение уже всех верующих людей, а на самом деле даже всех вообще людей, потому что дальше уже по желанию от рабства, уже теперь не фараону, а от рабства дьяволу, греху, смерти. И эта связь очень глубокая, она не случайная. Вот об этом я рассказывал. И это было благословение, потому что люди с интересом слушали, откликались, много вопросов.
Вот. Я сразу вспомнила наш эфир, который проходил с миссионером-писательницей тоже Джой Стронг, и она как раз говорила, что одна из проблем вот этого проникновения, взаимопонимания между христианскими церквями и мессианскими общинами, иудеями, это как раз отсутствие просвещения, потому что в церквях об этом очень мало говорят. Говорят мало об истории иудаизма, получается, истории христианства. Говорят мало о тех проблемах, которые возникали между христианами и евреями. И что люди не готовы в большинстве своем на это реагировать, это как-то воспринимать, так как нету вот этого просветительного характера. Поэтому слава Богу, что Максим Амосов вот со знаменем в руках Божьего благословения прошёлся по
Богу, вот
американским именно церквям. Я очень хочу, чтобы это было и по нашим российским в том
числе. Это тоже происходит, но, правда, должен честно сказать, что не с таким уж интересом, как вот я встречал в американских церквях. Есть некоторые отдельные церкви в Москве, которые глубоко заинтересованы, по крайней мере, пастора их, глубоко заинтересованы вот выявить эту глубинную связь, но далеко не каждая церковь – это правда.
Но мы будем надеяться на лучшее. Во всяком случае, меня вдохновляет, что мы в особом историческом периоде, когда дело-то идет.
Аминь, аминь. Это правда.
Хорошо. Да. Мы возвращаемся к нашей теме. Это еврейство Иисуса. И это был вопрос от нашей слушательницы, которая задала его следующим образом. Вот кто, по большому счету, вообще можно ли считать Иисуса евреем, или он все-таки вне национальности? Зачем нам сейчас углубляться в еврейство Христа, если, по словам апостола Павла, это же всегда вспоминают этот фрагмент, нет уже ни иудеи, ни Елена, собственно говоря, нету никого, потому что вот все объединились во Христе. И как бы для многих это некая такая конструкция, которая вот убирает, вот как мы говорим, что-то корневое и создает что-то новое, вот какую-то новую общину, новое общество. Вот так ли это? Вот я очень надеюсь, что мы сегодня в нашем эфире попробуем ответить на этот вопрос. Вот все-таки начиная с национальности Иисуса. Я помню, мне друзья мои рассказывали, что они, скажем так, захаживая в православные церкви и в протестантские, задавали этот вопрос, и часто служители отвечали, что почему еврей? Нет, он межнациональный, так как Христос не имеет национальности. Вот давайте сначала остановимся на этом вопросе. Максим, вот подошли бы к вам и спросили, Максим, как служители, так, скажите, пожалуйста, какой национальности Иисус?
Ну, во-первых, это опасно.
Это опасно. Потому что уже заранее предупреждаем.
Как раз моя тема, и, точнее, даже не моя, а нашей миссии. Как раз да, и опасно в том плане, что когда вы открываете дверь, а за ней что-то большое и, может быть, меняющее вашу жизнь, это может быть опасно в плане, вот, в хорошем смысле опасно, не в плохом, опасности для жизни никакой. Опасно в том плане, что это может перевернуть понимание ваше собственное Христа, религии, вообще отношений с Богом, самой веры. И я думаю, что очень важно понимать, что Иисус был евреем. И, во-первых, это правда на 100%. Да, конечно, основной аргумент против, что Иисус был зачат от Духа Святого, поэтому он вне всяких национальностей. Это абсолютная правда, что он был зачат от Духа Святого.
Никто с этим спорить не будет.
Да, никто с этим спорить не будет. Mm-hmm. Однако я хочу напомнить, что Мария, которая зачала от Духа Святого, была земной женщиной. И она была абсолютной еврейкой. Более того, правоверной еврейкой. И Иисус рос, во-первых, был питаем от груди еврейской женщины, а во-вторых, рос в абсолютной еврейской семье, более того, в правоверной, в святой, может быть, в самой святой еврейской семье. И как ни называйте его национальность, Божий он сын или сын еврейского народа, я думаю, что на самом деле и то, и другое, но факт есть факт.
Остаются факты.
Он рос в еврейской среде, он впитал с молоком матери еврейскую культуру, еврейскую религию, именно ту ее часть, которая относится вот к человеческому постановлением, потому что божественное в нем и так было. А я поэтому как раз сейчас на этом делаю акцент. Безусловно, он Бог, и тут нечего даже спорить, но он рос в еврейской среде. И в этом, кстати сказать, дорогие поборники вненациональности Иисуса, нет ничего плохого, потому что еврей в данном смысле, вот в данном случае, когда мы говорим о национальности Иисуса, мы говорим о его принадлежности не просто к какой-то одной из национальностей, а о принадлежности его к Божьему народу. Ведь евреи были созданы самим Богом именно для этой цели, чтобы дать миру Иисуса. Поэтому тут нет никаких, вот, знаете, шовинистических или каких-то других наклонностей. Другое дело, что у некоторых людей, в некоторых толкованиях они встречаются, но я говорю сейчас, стараюсь, по крайней мере, о библейском подходе говорить. И тут нет шовинизма вообще, ноль, никакого. Да, Иисус еврей, но тут речь не совсем об обычной национальности, а речь об избранном Божьем народе. Собственно, он был избран, повторяю еще раз, именно для этой цели – дать миру самого Иисуса. Ну вот, может быть, так, Таня, что скажете?
Ну, я скажу, я с этим согласна, не знаю по поводу наших слушателей. Тема действительно, с одной стороны, кажущаяся достаточно открытой, потому что, да, Иисус еврей, с другой стороны, очень многим людям не хочется признавать еврейство Иисуса Христа, я думаю, что здесь нужно задаться вопросом, почему не хочется это признавать. И вот здесь тогда, наверное, вы встретитесь как бы сами с собой, с какими-то, может быть, внутренними проблемами, предубеждениями, мифами, не знаю еще чем, но уверена, что вот это непризнание еврейства Христа, оно, безусловно, имеет какие-то личностные корни. И для того, чтобы открыться для понимания этого еврейства, для этого нужно все-таки задать вопрос себе и Богу и как-то начинать разворачивать вот этот внутренний узел. Но если мы говорим о Христе и о том, что он был весь пропитан именно иудейской культурой, скажем так, из чего, может быть, чтобы было людям более понятно, мы сейчас попробуем нарисовать картинку, да, из чего состояла как раз жизнь Иисуса Христа, какие там были как раз традиции, вкрапления, как она у него протекала именно с точки зрения социального, религиозного иудейского общества, чтобы людям было понятно, как жил Христос, что он делал. Потому что мне совсем недавно выдвинули такую идею, что Иисус ходил и выстраивал белокаменные церкви, и даже их освещал. Я говорю, дорогие мои друзья, тогда еще церквей-то не было, как храмов. Да, были синагоги. Да. И он, конечно, туда ходил, я говорю, и даже учил. Да? Но действительно у людей настолько отрывочное вообще восприятие о Христе, да, о том, что было в его детстве, в его жизни, какой жизнью он жил, потому что все это помещено уже давно в наш, даже, я бы сказала, современный где-то уже христианский контекст, либо исторический христианский контекст, но совершенно не иудейский. Поэтому, когда начинаешь людям говорить о каких-то таких вроде бы базовых вещах, то, что касалось именно непосредственно Христа, вызывает удивление, откровение такое, иногда возмущение.
Да, и я очень благодарен вам за эту тему, я, честно говоря, даже ее недооценивал поначалу, но на самом деле она очень важная, потому что она как раз касается самой сути нашей веры. Почему так важно знать, кто был Иисус, где он рос вообще, и какое отношение евреи ко всему этому имеют, если я живу в Москве, у меня есть моя религия, моя культура, мое православие, большинство верующих все называют себя православным.
И мне этого достаточно.
Да, зачем мне все это? Но ответ-то как раз за этим и стоит, в смысле, ответ на этот вопрос, зачем мне это нужно, он вскрывает как раз самую суть, самый корень. Мне, как верующему человеку, если я всерьез подхожу к вере, а не просто как данности, я родился здесь, и поэтому иногда захожу в церковь, это несерьезно. Но если я пытаюсь серьезно понять, что такое вера моя для меня, то я никуда не денусь от того, что говорит Библия. Вера – это прежде всего личное отношение с Богом. Личные. Я должен с ним познакомиться. Для того, чтобы с ним познакомиться, надо узнать подробности о нем, о Боге. Я приведу в пример печально известную историю. Она библейская, кстати. Книга «Эсфир» называется в русском переводе. «Эстер» больше похоже на английский, на ивритский вариант. «Эсфир», будем говорить сейчас о русском переводе. Так там злодей, который хотел погубить всех евреев, он пришел с этой просьбой к царю и пытался даже его обмануть, сказать, это народ никому не нужный, никудышный, хотя это был спорный вопрос. Он просто сильно надоел ему самому. И давай я тебе дам деньжа, давай мы его изведем. И у него это было бы прошло бы, но он не знал, просто не знал. Важная вещь, что любимая жена царя еврейка. И это плохо для него кончилось. Он сам оказался повешенным, и, так сказать, евреи, наоборот, в данном конфликте победили, и до сих пор, вот уже 2500 лет, празднуют эту победу, это праздник Пурим, национальный, библейский, еврейский,
какой хотите. Да, в общем, в прямом смысле выкопал себе яму.
Да, поэтому важно знать, с кем вы общаетесь. Если вы верите в Бога, то важно знать, кто он, какой он, знать его детали. И вот детали его характера, детали его, его восприятия вас лично и всего мира. И поэтому, если вы об этом задумаетесь, то вы неизбежно придете к тому, что вам придется почитать хотя бы Ветхий Завет, понять, что это за религия была, ветхозаветная, иудаизм. Я не говорю о современном, это две разные религии, но хотя бы ветхозаветный иудаизм, что это такое, почему? Потому что в нем, в этом иудаизме, в этой культуре рос Иисус. И если говорить о том, как это было ежедневно, вот то, с чего вы начали, Танечка, то очень просто. Он был обрезан, 100%, это Библия прямо говорит, он был обрезан, так же, как любой другой еврей, несмотря на то, что он не национальность, но он был обрезан. Он соблюдал субботу, каждую субботу он с мамой и с папой ходил в синагогу, 100%, ну, папа, это условно назовем, да, муж приемный Марии, папа. Да, приемный папа, как хотите его назовите, они ходили в синагогу, 100%, они каждую неделю, они вечером в пятницу, потому что у евреев суббота начинается с вечера в пятницу, встречали шаббат дома, и они зажигали свечи. Это было каждую неделю, обратите внимание. И вот одна еще замечательная черта иудаизма как религии, я говорю о том ветхозаветном иудаизме, ну, собственно, эта черта, по-моему, насколько я знаю, перешла и в современный, это практическая религия. Она говорит о том, как надо жить. Там правила в иудаизме, они касаются ежедневных наших трудов. Ну, например, как кушать? Вот Иисус соблюдал кашрут, он не ел свинину 100%, никаких креветок он тоже не ел, и даже сама не ел, потому что сом, хотя он водится в Израиле, это не кошерная рыба. Вот, и он соблюдал это каждый день ему, ну, он и так помнил, но, как и любому другому, ему приходилось вспоминать о Боге, потому что каждый день были какие-то регулировки от религии. И она, собственно, не была религией, а это был стиль жизни.
Да,
даже
да.
Ее, у нас это как-то разделяется, культура и религия, а там это было невозможно разделять. Религия даже название неправильное.
Да, это просто жизнь была.
Да, это был просто стиль жизни. То, что мы называем сегодня религией, тогда определяло все, буквально все. Нужно было омывать руки, нужно было посуду держать по-определенному, там мясо отдельно, молоко отдельно. Значит, нужно было животных забивать для еды, даже кошерных животных, вполне определенным способом, чтобы кровь вся стекла, потому что нельзя по Библии нельзя есть крови. То, что вот сегодня мы получаем в магазинах, вот мясо, да, даже кошерное мясо, но из супермаркета, из магазина, его правоверному еврею тех лет нельзя есть, ну и, кстати, и этих тоже, нельзя есть, потому что животное забито не по тем правилам, не вся кровь стекла. Ну и так далее, и так
много,
далее.
И много-много, да, других
и много
моментов.
Всего. Труд тоже регулировался, потому что плоды труда надо было обязательно десятину отделять от каждого, так сказать, прибытка, от семян, от масла, от я не знаю, там, от яблока, от всего, что ты делал, десятину обязательно Господу. И это, так сказать, не обсуждалось. Если пожертвование делал добровольное, то десятина – это, так сказать, заповедь. И если ты нарушишь, то ты грешник, и это беда.
Одежда,
да, одежда, праздники. Опять же, праздники. Но что праздники – это, так сказать, редкое событие раз в год, а тут раз в неделю вот этот самый шаббат, ну, кстати, тоже праздник у евреев. Одним словом, целиком вся жизнь была подчинена библейскому ходу. И это замечательно, на мой взгляд. И Иисус во всем этом рос. И это нельзя забывать, об этом надо знать. И уж тем более, дорогие мои, нельзя забывать о том, как он любил евреев, потому что это был его народ, потому что среди его культуры он вырос. И поэтому приходить к Иисусу с ненавистью к евреям в своем сердце, ну, по меньшей мере, глупость.
Это все равно, что ненавидеть самого самого Бога, получается.
Да. Мы не можем забывать о еврействе Христа просто ради собственной, как говорится, ради собственной безопасности, чтобы не встать на путь этого самого Амана. Ну, вот, пожалуй, так, да.
Ну, вот если мы до этого немножко говорили о том, что людям тяжело вмещать в себя что-то новое, потому что это выносит их за рамки их психологического комфорта, а здесь я бы сказала даже больше. У меня просто состоялся не так давно разговор с одной своей подругой, и мы как раз коснулись этой темы. Я стала говорить о еврействе Иисуса, о том, что было для него привычным, важным, необходимым даже, и как это, к сожалению, в связи с разными обстоятельствами, историческими и многими другими, да, видоизменилось и сейчас потерялось или, наоборот, приобрело даже такой характер, который просто был бы недопустим вот как раз в той среде, где находился Иисус. Если говорить там о идолопоклонстве, еще о многих каких-то других моментах. И здесь была такая реакция, как будто бы не только человек вышел за пределы своего психологического комфорта, а как будто бы была поднята рука вообще на ее жизнь, потому что затронули самую сердцевину, потому что это некий столб веры, которая сложилась у человека из, скажем, из того, что человек знал, из того, что он читал, как он был научен, наставлен, и ты понимаешь, что ты просто вот этими откровениями выбиваешь почву из-под ног. Вот как сделать, как донести вот эту информацию до человека и, скажем так, или выбрать момент, или еще что-то, чтобы это было как-то вместимо? Ну, потому что действительно очень-очень тяжело.
Это совершенно правда. Вы говорите правильные вещи. Для некоторых людей, особенно которые никогда раньше не задумывались, но которые, тем не менее, серьезно относятся к вере, это, конечно, шок. И я помню прекрасно совершенно, и он очень типичный, кстати, и не единственный, но это я запомнил разговор, что совершенно искренне женщина мне говорила, что Иисус русский, он голубоглазый вообще, и белокурый, и вообще, причем здесь евреи. И она, ну, видно было, что она, так сказать, переживает за это. Ей тяжело принять мысль, что Иисус какой-то чужой. И вот тут кроется вот эта гнилая, как говорится, причина. Почему нам трудно это? Потому что мы считаем евреев чужими. Мы всю жизнь их шпыняли, смеялись над ними. Ну, и вы уж простите, дорогие антисемиты, но это правда, и я сам это, так сказать, прекрасно знаю. При всем том, что мое лицо не еврейское, и очень мало кто знал, что я еврей, кроме моих самых близких родных. Вот. Но, тем не менее, мне приходилось, если не на себе, то на, так сказать, других евреях видеть, как это ужасно вообще быть евреем в России, потому что на бытовом уровне вот этот антисемитизм, и он идет как раз, к сожалению, надо быть честным и сказать это, от православия, потому что во многом православная церковь, кстати, не только она одна, тут я не хочу уж напрасленно возводить, но в том числе и православная церковь очень антисемитична, или как это сказать. Не секрет, что погромы еврейские 100 лет назад, которые в начале 20 века были и в Польше, и в Украине, и в Беларуси, и в России, на всей территории тогдашней Российской империи, они были инициированы православной церкви. Это факт. И, как ни печально, о нем почти никто не знает из православных, из таких, если говорить о большинстве. Конечно, есть образованные люди, но большинство не знает. Это правда. И это грех. Потому что Иисус прямо и однозначно пишет в Новом Завете, как он любит свой народ. Но это ладно. Факт тот, что еврей воспринимается как нечто чуждое для многих россиян. И это плохо, потому что, подчеркиваю, еврей – это не просто национальность, а это Божий народ. Если ты любишь Бога, извини, люби его родственников, потому что они, да, они, я не говорю, что они там какие-то совершенно сверхъестественные люди, они обычные люди, среди них хватает и плохих людей, и хороших, как и во всякой другой национальности. Но есть некая выделенная черта, которую не выкинуть. Из песни это написано в Библии, не верите мне, почитайте, это избранный Богом народ, и избран он, одна цель, я уже сказал, это для того, чтобы явить миру Христа, другая цель – явить миру Библию, и евреи с этим и с другим справились, и с тем, и с другим. При всех своих недостатках, я прекрасно знаю о недостатках собственного народа, не надо думать, что я их как-то обеляю или превозношу их, нет, Боже упаси, я всего лишь говорю исторические и библейские факты, что евреи – это народ книги, и евреи дали миру Христа, и с этим никто спорить не может, не в состоянии, потому что это просто состоявшиеся факты, и тот, и другой. И вот если поменять в голове отношение к евреям на библейское, тогда не будет проблем с этим. Они из чужих станут, наоборот, самыми своими, потому что есть семья верующих людей. Искренне верующие люди, они являются братьями и сестрами, вне зависимости от национальности. И искренне верующие евреи, искренне верующие русские – это родственники, они родные по крови Иисуса Христа. И с таким отношением уже будет легче вот принять эту, может быть, новую для вас мысль, дорогие радиослушатели, что Иисус был евреем. Это первое. Второе, почему это может быть шоком, потому что до сих пор вы не интересовались о том, какой же Бог всерьез. Угу, если вы до сих пор не знаете, что он был евреем, Иисус, то это значит, что вы просто до сих пор всерьез не интересовались, какой Бог. Вам было достаточно того, что он вам дает или там не дает. Вы были сфокусированы, к сожалению, на этом и совсем не задумались о том, что важно бы знать, с кем ты общаешься, кто он, какой он, какие у него черты. И, между прочим, Библия утверждает, что Иисус на небо был взят во плоти. Уж простите, в этой самой еврейской плоти он был взят на небо. И у него черты лица есть, и они еврейские. Вот что удивительно-то. Не только были, я хочу сказать, тогда, 2000 лет назад, но и есть до сих пор. И когда он придет на землю в день своего второго пришествия, у него будут те же черты и даже те же следы от гвоздей в руках. И это гвозди были вбиты в городе Иерусалиме. Правда, слава Богу, не евреями, а итальянцами, точнее, римлянами, но евреи тоже виноваты в его казни, как и любой другой народ. Мы, люди, виноваты в том, что Иисус был на кресте, независимо от национальности. Есть такой замечательный христианский, кстати, а вовсе не иудаистический гимн, который говорит о том, что то не гвозди были, но мой грех, мой личный грех каждого человека заставил Христа идти на крест. И тут некого винить, никакую национальность не стоит, по крайней мере, на мой взгляд, а винить надо прежде всего самого себя. Если бы я был не таким грешным, то Иисус не был бы на кресте. И так может сказать про себя любой человек, любой национальности. Но это, так сказать, песня в сторону. Важно понимать то, что евреи – это Божий народ, и Иисус – еврей просто по Божьему плану. Это не случайность роковая, там, неприятная, а это так и было. И вот таким образом два аспекта. Многим неправильно, многими принято считать, что евреи – это чужие, поэтому как это Иисус еврей? Он мой, он русский. И в этом заблуждении, что евреи чужие – нет, они Божии прежде всего. И второе заблуждение – я не знаю Бога моего, я не интересуюсь этим, это плохо. Давайте я начну интересоваться. И это просто сделать, для этого не надо обладать сверхъестественной способностью к великим откровениям. Просто откройте Библию и почитайте внимательно. И в Ветхом, и даже в Новом Завете это довольно ясно написано, кто такой был Иисус. Написано, что он не нарушил ни одной йоты из еврейского закона. Это означает, что он был абсолютным евреем, правоверным евреем. Он соблюдал и кашрут, и, ну, это я уже повторяю.
Да, хотя для многих действительно это колоссальное откровение, потому что это вот такая смена, смена мышления, смена отношений ко всему, к самому, к Богу, к Писанию, к христианству, к иудеям, евреям. Поэтому действительно это непростой шаг. И вот, как я уже задала вопрос Максиму, я немножко тоже сама на него отвечу, даже руководствуясь и своим опытом. Вы знаете, вот такие разговоры сложного очень характера и глубинного зачастую, ну, если вы только не чувствуете, что в этом есть вот Божье водительство, лучше все-таки не заводить спонтанно, а сначала это промолить. Вот молиться. Все начинается с колен.
Да,
за конкретного человека, которому вы хотите это рассказать. Просить у Бога мудрости для того, чтобы отталкиваться от того, что человек уже знает, какая у него есть база, да, как он готов слушать для того, чтобы двигаться в этом разговоре. Потому что, конечно, есть большое желание рассказать очень много, так как понимаешь важность всего этого. Но здесь нужно обязательно подумать о другой стороне, которой это может быть не по силам. Поэтому нужно выдавать все время эту информацию некими такими дозами, порциями, чтобы все это переваривалось.
И Танечка, вы
хороший, добрый плод. Потому что я сама вот убеждалась в этом неоднократно. Действительно, когда начинаешь, ну, это просто просить у Бога мудрости, прислушиваться к человеку, чувствовать его, и уже ощущаешь вот этот порог, когда понимаешь, что все, вот на этом надо остановиться, потому что вот сейчас что-то вошло, слава Богу, оставьте человека, ему и так достаточно нужно будет работать с этими мыслями, переварить все это, да, не давите, не кладите на него каменную плиту, потому что уже невозможно будет дышать. Вот, надо все-таки подумать о собеседнике.
Да, Танечка, вы правы, вы этот вопрос уже задали, я как-то увлекся, поэтому потерял эту нить. Можно я к ней вернусь?
Обязательно.
Да, вот очень хорошо вы говорите, у меня даже была такая история, задолго до того, как я стал христианином, я очень много ходил по разным религиям, и в том числе был и в восточных религиях. Сейчас я далеко не сторонник их, а наоборот противник, я христианин, и поклоняюсь только Христу, больше никому, но тогда я еще Христа не знал, и вот там призывали к вегетарианству, значит, эти самые наши учителя тогдашние. Но они призывали с мудростью и говорили, что это надо делать осторожно и постепенно. И вообще, если уж вы говорите с кем-то, то помните, что для некоторых людей колбаса – это единственная и последняя радость в жизни.
А вы на нее посягаете.
Да, а вы на нее посягаете. Вы не приведете человека, а просто оттолкнете его. Вот так же и с еврейством Христа. Для некоторых, возможно, православие – это последний оплот того, что мы русские хорошие, так сказать. Нас так везде клюют. А тут выясняется, что православие совсем не русское, а еврейское. И это, конечно, шок для многих. Надо быть очень осторожным. Но, вы знаете, вот мне кажется, не просто дозировка, а вы правы, что лучше дозировать, нельзя все сразу выкладывать. Но еще есть просто направление. Угу. Мы стараемся, как миссионеры, всегда направлять человека к личным отношениям с Богом. Если это происходит, если человек вступает в эти личные отношения, то Бог уже сам с его Божьей мудростью дозирует вот эту информацию, которую человеку нужно рано или поздно принять, и он узнает это уже от Бога, а не от вас. Там, если вы еврей, например, это может показаться, так сказать, слишком уж надуманным, придуманным евреем для собственной защиты, для собственного превозношения. Но если человек открывает сам Бог, и он знает об этом, то это совсем другой, как говорится, другой сказ, другое восприятие. И вот главное, важное, чтобы человек вступил в личные отношения с Богом. Бог, он не только Бог евреев, да, он Бог Авраама, Исаака, Иакова, но он Бог всей вселенной. И человеку, и любой человек, любой национальности является сыном, является творением Божиим. Бог любит всех нас одинаково, и поэтому, когда человек вступает в отношения с отцом, он от отца воспринимает какую-то информацию, и, конечно, она воспринимается куда с более открытым сердцем, чем от любого человека, самого даже умного и просвещенного.
По поводу личности личных отношениях с Богом, здесь сразу вспомнилось выражение: если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем.
Да, да, да. Не на втором, да, не на третьем, а на своем.
На своем.
Совершенно
да.
точно.
Друзья, мы сейчас прервемся буквально на несколько секунд для того, чтобы потом снова общаться с вами. Поэтому не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы снова в эфире, вы снова в Шаломе, и мы продолжаем нашу тему «Еврейство Иисуса». Зачем нам нужно об этом знать? Зачем мы об этом говорим? Почему это должно касаться каждого, несмотря на то, что жизнь сложна? И как мы говорим, да, и здесь много-много есть сложностей, которые нужно разбирать. Это касается и внешних каких-то обстоятельств, и внутренних, а мы все опять о евреях и, слава Богу, о Христе. И говорим, что Иисус был евреем, и нам важно это принять, и нам важно это познать, и тогда очень многое все-таки нам откроется в другом свете, в Божьем свете, потому что это был Божий план, это был Божий замысел, чтобы именно из еврейского народа вышел Мессия. И мы неоднократно подчеркиваем, что и Ветхий, и Новый Завет составляют полноту. И если мы будем брать что-то одно, убирая другое, отметая, отмахиваясь, пренебрегая, или, может быть, просто уважая и относясь даже с некоторым трепетом, но не постигая и не соединяя вот эти две половинки в одно, к сожалению, мы не получим вот этой полноты откровения, которую Господь открывает нам. И мы говорим о еврействе Христа. Вот мы уже сказали о том, как Иисус жил, о том, что он был полностью пропитан еврейской культурой, еврейскими традициями, что это был образ жизни, и что для него было это очень важно, потому что это было взаимоотношение с Богом. Так Господь определил именно еврейскому народу общаться с собой. И это была не просто некая такая выдумка человеческая, это было богопостановление, об этом тоже важно помнить. Но вот мы упомянули сегодня, я, вернее, об этом сказала, как раз фрагмент из проповеди апостола Павла, где он говорит о том, что в Иисусе Христе нету ни иудея, ни еллина, никого, ни раба, ни свободного, вот все во Христе. И этот фрагмент именно часто как раз употребляют в такой контраргумент о том, что, чтобы познавать еврейство. Вот как мы сейчас можем о нем, что мы сейчас можем о нем сказать? Вообще, что имел в виду апостол Павел, который сам был евреем, вот, и был учеником еврея, и совершенно не отказывался от своего еврейства.
Да уж, совсем. Вы знаете, тут есть два аспекта. Это вопрос очень такой, довольно ёмкий, и как бы еще не потеряться во всех тех глубинах, которые он открывает, этот вопрос. И вообще, это вот цитата из Павла. Но прежде всего, я хочу сказать вот что. Что, во-первых, Павел говорит об отношениях Бога с личностью. То есть, как вот личность индивидуальная, как человек. Каждый человек является сыном Богу, и это никуда не девается. И здесь как раз прекрасный призыв к личным отношениям с Богом. Угу. Ты, дорогая душа, кто бы ты ни был, ты имеешь полное, абсолютное право на личные отношения с самим Творцом, просто потому что он твой отец. И об этом не стоит забывать, а наоборот, почаще вспоминать об этом. Это раз. Во-вторых, если говорить о том, что мы все дети Божии, и у нас есть какая-то общность и единство, по крайней мере, должно быть, угу. может, его и нет, угу. но должно быть, то давайте задумаемся о том, какое оно. Вот вы в самом начале беседы, Танечка, вы говорили о том, что сейчас возможна какая-то новая конструкция, которая нас всех объединяет, и она ничего общего с той вот еврейской и ветхозаветной не имеет, потому что она новозаветная. Это глубочайшее, на мой взгляд, заблуждение. Я думаю, что надо смотреть на это вот как, и Павел именно так на это смотрел, на то, что мы, христиане, я сейчас говорю от имени всех христиан, так сказать, не только потому, что я еврей, мы привиты к корню еврейскому, еврейской религии, она на самом деле не еврейская, она Божия. Мы привиты туда. Да, нас все это объединяет, но оно еврейское, не в смысле национальном, а в смысле Божием. И поэтому, если уж мы объединяемся, это очень хорошо, я за, но не на условиях российских, не на условиях американских, не на условиях французских, а на условиях библейских. А они-то как раз еврейские, эти самые библейские условия. И поэтому, да, вот там написаны замечательные слова в Римлянам в 11 главе о том, что ты привит, Павел обращается к язычникам, ты привит к корню, не гордись, но бойся. Ты не себе взял эту религию, а ты привился, тебя пустили в то, что было раньше. Это не началось 2000 лет назад, как некоторые думают. Нет, это началось куда раньше, от Адама с Евой. Тогда уже Бог говорил с людьми, с Адамом и с Евой. Это просто ты вошел в Божий дом, а до этого ты был вне. Тебя принимают туда, туда принимают любую национальность, любой возраст, любое образование. Нет проблем с этим. Но он вполне определенный дом. И если хотите, это может быть некое преувеличение, но он еврейский. Еврейский не в смысле вот... Почему преувеличение? Потому что не в смысле вот то, что сегодня представляет собой понятие еврейское. Там израильский флаг, звезда Давида, так сказать. Тогда-то, когда все это начиналось, это же было до Давида, да? Еврейский в смысле библейский, в смысле ветхозаветный, если хотите, да? В этом смысле. Этот дом, он еврейский. И поэтому, если уже мы объединены, то по-еврейски, вы уж простите меня, по-христиански, но Христос-то еврей. Вот о чем речь. Это первое. Вторая мысль, тоже очень важная, которая стоит за словами апостола Павла, там написано, что нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, и еще, извините, ни мужчины, ни женщины. В смысле полов разницы для Бога тоже нет. И женщина, она является дочерью Бога и дитем Божиим, и мужчина является дитем Божиим. Но обратите внимание, что сегодня до сих пор существуют и мужские, и женские туалеты, простите за подробность. И есть различия просто вот физиологические между мужчиной и женщиной. И это относится, между прочим, и к национальности. Слава Богу, рабства больше нет. Но есть понимание подчиненного и начальника, оно осталось. И порой эта подчиненность смахивает на рабство даже сегодня в разных странах. А где-то оно и напрямую даже называется рабством. Правда, сейчас это уже преступно и противозаконно, и слава Богу. Но я хочу обратить внимание, что Павел имел в виду отношения совсем другие. Не отменяет мою мужественность то, что я стал сыном Божьим. Я остался мужчиной. И точно так же не отменяет мое еврейство то, что я стал христианином. Не отменяет мою мужественность то, что я стал христианином, извините, я оговорился, и не отменяет мое еврейство то, что я стал христианином. Национальные различия, я сейчас даже не о них, а вот о принадлежности к исторически избранному Богом народу, это не повод для гордости, но это есть дополнительная ответственность, потому что Божий народ был создан для определенной цели, и этого, как Павел же пишет, обетования и дары, они непреложны, они не уходят, они не исчезают, они не меняются со временем. Неправильно думать, вот, пожалуй, основная мысль, что церковь целиком и полностью заместила еврейский народ. Церковь – это то, куда вошли лучшие представители еврейства, или, скажем так, должны были бы войти, и лучшие таки вошли, лучше, апостол Павел,
да, конечно, вспомним, да, апостолы. Вообще начало церкви,
она состояла из евреев. Но неправильно думать, что церковь заместила еврейский народ. У Бога отдельные, как говорится, отношения с евреями. Ну, какой еще пример привести? Вот мы все национальности, мы как братья, да, в одной Божьей семье. Есть русские, есть французы, есть американцы, есть евреи. Мы все равны пред Богом, но еврей – это просто старший брат, он первенец у Бога. И это особенно было бы понятно, например, для какого-нибудь восточного человека. Но даже в Библии вот любой современный человек, даже западный, может почитать, что в Библии в древности первенцу отдавали двойной удел, да, в наследстве. Первенец считался наследником отца не только в смысле материальном, но и в духовном, первым наследником. Старший брат. И это понятие, оно как-то еще понятно даже в современном нашем мире. Мы всегда понимаем, что старший брат – это старший, а младший – это младший. Есть разница между ними. Они оба братья, но они разные. И в глазах родителей, и отношения друг с другом разные. Также и с евреями. Это их старшинство еврейское, я бы сказал даже наше еврейское старшинство, оно остается, оно никуда не делось, точно так же, как никуда не делся мой пол от того, что я стал христианином. Вот, пожалуй, так. Вот два таких аспекта. Да.
Мы сегодня, друзья, говорим о еврействе Иисуса, и это действительно очень важная тема, потому что вот как сейчас мы немножко покопали в глубину, нарисовали вам некую такую картину. Я думаю, что вы нормально двигаетесь за нашими размышлениями, понимаете. Если возникают какие-то у вас вопросы, пожалуйста, пишите, потому что нам очень важна обратная связь. Как вы понимаете это? Какие у вас это рождает ассоциации или дальнейшие вопросы? Поэтому, пожалуйста, вы можете это сделать, даже если нет возможности звонить. Вот мы уже сказали, что действительно вот это обращение Павла, когда он говорит о том, что нету больше ни иудея, ни еллина, все во Христе одно, там нету ни раба, ни свободного, ни мужчины и женщины. Ведь нужно понимать, что в картине древнего мира было следующее. Еврейский народ был одним только народом, который поклонялся Богу живому и имел завет с ним, имел взаимоотношения с ним. Все остальные были язычниками. Хотя уже тогда, безусловно, начиная еще с истории Эдемского сада, у Бога был план для спасения всего человечества. И мы понимаем, что таким образом Павел говорит, что вот Бог, он открывается сейчас через Иисуса Христа. Вот пришло определенное время, оно наступило во Христе через Христа, что сейчас Господь заключает завет не только с евреями, как это было, но сейчас он заключает с каждым человеком, который хочет поверить во Христа. Кстати, это было и в иудаизме, но через Христа это обретает особое значение, особые масштабы. Но если мы посмотрим на служение самого Иисуса, то мы увидим, что в первую очередь, как и было в пророчествах, он пришел ко своим и служил своим. Вы помните вот этот фрагмент, да, когда к нему подходит женщина и просит его об исцелении, и он ей говорит такие вещи, на которые сейчас бы очень многие обиделись, потому что у нас очень обидчивые сейчас люди. Вот я думаю, раньше все было с этим гораздо, наверное, проще. Вот. Либо сила и желание получить что-то от Бога уже вообще превосходило все. Да, потому так. Что Иисус ей сказал, что я пришел для того, чтобы служить народу Израиля, а не, собственно говоря, не вам, не язычникам. И ответ был такой у женщины, и он даже сравнил язычников с псами, и она сказала, что даже псы подбирают крохи со стола своих господ. И многие-многие вот эти моменты, которые мы видим, они подчеркивают ориентир Иисуса на служение именно иудеям, Израилю, служению народу Божьего, хотя потом впоследствии мы видим, что все это преображается, и церковь открывается, и в нее уже вливаются и входят очень многие языческие народы. Но понимание, вот, понимание базы, оно обязательно должно быть, потому что, как правильно Максим сказал, все-таки понимая, любя Бога, ну, невозможно его не постигать, аминь, а невозможно аминь. Его постигать, обходя тему еврейства. Просто невозможно. Или исключая вообще весь Ветхий Завет, это все равно, что, например, допустим, да, вам дали читать, я говорю, какой-то роман, и вы начинаете его читать середины, не зная предыстории, то есть как он будет восприниматься. Или, например, представьте себе, я уже также приводила это, что вы узнаете что-то очень важное о своих родственниках, о своих корнях, и как это начинает вообще менять ваше сознание. Вы начинаете понимать, почему, например, да, там мама или папа реагировали на какие-то вещи, слова, почему именно традиция традиции какие-то складывались в семье. То есть это коды, это ключи к пониманию самого себя. Поэтому, мне кажется, очень важно постигать именно еврейскую природу Христа, потому что это нужно для всех нас. Через это мы сможем больше узнать и о самих себе. Ну вот у нас буквально 3 минуты осталось, и я поэтому сейчас даю завершающее слово Максиму.
Танечка, вы очень замечательно сейчас говорили, очень по делу. Я могу только вот в этом же ключе добавить вот еще одну мысль, что, вы знаете, я вот в 2009 году впервые попал в Израиль, уже будучи верующим человеком, даже служителем. Просто эта поездка изменила мое понимание моей веры и мое понимание Библии, просто потому что я увидел своими глазами вот эти самые места, которые описаны в Библии, которые я 100 раз читал. Но одно дело читать, а другое дело увидеть. Вот это Генесарецкое озеро, пройтись по ступеням храма, по которым ходил Иисус. Ступени еще остались, храма нет, ступени есть. Но по ним ходил Иисус, по ним ходил апостол Петр, по ним ходил апостол Павел. И это я видел, это я пережил, я знаю точно, как это выглядит. Побывать в старом городе Тель-Авива, Яффа, где Петр одно время жил, там домик Петра даже, вот, по-моему, я, кстати, его так и не нашел тогда, но он есть, и там ходил Петр. Все это оживает. Вот побывать в этой долине израильской, побывать в Назарете, где Иисус вот,
то есть погрузить себя в иное пространство.
При том, что я еврей, при том, что я служитель миссии еврея за Иисуса, для меня совсем понятно, что Ветхий Завет – это важная часть Библии. Просто сама поездка, просто вот побывание там, пребывание там, оно изменило мое понимание Библии, мое понимание Христа в лучшую сторону. Я стал ближе к Нему. Точно так же, если вы еще не знакомы с Ветхим Заветом, хотя считаете себя христианином, пожалуйста, поспешите окунуться в мир Ветхого Завета. Для начала съездите в Израиль, будет замечательно. Да.
Кто-то скажет, Максим, наверное, работает на какую-то турфирму. Нет, друзья, это не рекламный ход, это просто совет от всего сердца, от души.
Да, совершенно точно.
Вот, съедет в Израиль и погрузится действительно в этот потрясающий мир. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Я очень надеюсь, что мы смогли для вас эту тему приоткрыть, ответить на ваши вопросы. Вопрос и запрос. И, как я уже еще раз сказала, пожалуйста, слушайте передачу «Шалом» каждый понедельник с 12 часов, а также пользуйтесь нашей архивной страницей на радио «Теос», потому что там вы сможете выбрать для себя любой эфир, который вам понравится, спикера. И я надеюсь, что мир Израиля станет ближе для вас, и, безусловно, вы обогатитесь. Спасибо вам большое. «Шалом».
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.